гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
Братья Гримм.
Король Дроздобород.
У одного короля была дочка, не в меру красивая, да не в меру же и гордая, и заносчивая, так что ей никакой жених был не по сердцу. Она отказывала одному жениху за другим, да еще и осмеивала каждого. Вот и устроил однажды король, ее отец, большой праздник и позвал на праздник и из ближних, и из дальних стран всех тех, кому припала охота жениться. Все приезжие были поставлены в ряд по своему достоинству. Сначала шли короли, потом герцоги, князья, графы и бароны, а затем уже и простые дворяне. Король и повел королевну по рядам женихов. Но никто ей не пришелся по сердцу, и о каждом она нашла, что заметить.
Один, по ее мнению, был слишком толст, и она говорила: «Ха, он точно винная бочка!» Другой слишком долговяз: «Долог да тонок, что лен на лугу!» Третий слишком мал ростом: «Короток да толст, что овечий хвост!» Четвертый слишком бледен, словно смерть ходячая. А пятый слишком красен, что свекла огородная. Шестой же недостаточно прям, словно дерево покоробленное. И вот так в каждом она нашла, что высмеять. А в особенности она насмехалась над одним добряком-королем, который стоял в ряду женихов одним из первых. У этого короля подбородок был несколько срезан. Вот она это заметила и стала над ним смеяться. И сказала: «У него подбородок словно клюв у дрозда». Так и стали его с той поры величать: король Дроздобород.
А старый король, увидев, что дочка его только и делает, что высмеивает добрых людей и отвергает всех собранных на празднество женихов, разгневался на нее и поклялся, что выдаст ее замуж за первого бедняка, который явится к его порогу. Два дня спустя какой-то бродячий певец стал петь под его окном, желая этим заслужить милостыню. Чуть король заслышал его песню, так и приказал позвать певца в свои королевские покои. Тот вошел к королю в своих грязных лохмотьях, стал петь перед королем и королевной. И, пропев свою песню, стал кланяться и просить милостыни. Король сказал: «Твоя песня так мне пришлась по сердцу, что я хочу отдать тебе мою дочь в замужество».
Королевна перепугалась, но король сказал ей твердо:
«Я поклялся, что отдам тебя замуж за первого встречного нищего и сдержу свою клятву».
Никакие увертки не помогли. Король послал за священником, и королевна была немедленно обвенчана с нищим. Когда же это свершилось, король сказал дочке:
«Теперь тебе, как нищей, не пристала доля жить здесь, в моем королевском замке. Ступай по миру со своим мужем».
Бедняк-певец вывел ее за руку из замка, и она должна была вместе с ним бродить по миру пешком.
Вот путем дорогою пришли они к большому лесу. И королевна спросила: «Ах, чей это темный чудный лес?»
Дроздобород владеет тем краем лесным. Будь ты ему женушкой, он был бы твоим.
Ах, я, бедняжка, не знала, зачем я ему отказала.
Потом пришлось им идти по лугу. И королевна опять спросила: «Ах, чей это славный зеленый луг?»
«Дроздобород владеет тем лугом большим. Будь ты ему женушкой, он был бы твоим».
«Ах, я, бедняжка, не знала, зачем я ему отказала?»
Потом прошли они через большой город, и она вновь спросила: «Чей это город прекрасный, большой?»
«Дроздобород владеет всей той стороной. Будь ты ему женушкой, он был бы твой».
«Ах, я, бедняжка, не знала, зачем я ему отказала?»
«Ну, послушай-ка», — сказал певец, «мне совсем не нравится, что ты постоянно сожалеешь о своем отказе и желаешь себе другого мужа. Или я тебе не по нраву пришелся?» Вот, наконец, пришли они к маленькой-прималенькой избушечке. И королевна воскликнула:
«О, Господи, чей тут домишко такой ничтожный и тесный, и с виду дрянной!»
Певец отвечал ей: «Это твой и мой дом, и в нем мы с тобою будем жить».
Она должна была согнуться, чтобы войти в низенькую дверь.
«А где же слуги?»
— спросила королевна.
«Слуги? Зачем? Это зачем?» — отвечал певец. «Ты сама должна все для себя делать. Разведи-ка сейчас же огонь, да свари мне чего-нибудь поесть. Я очень устал».
Но королевна, как оказалось, ничего не смыслила в хозяйстве. Не умела ни огня развести, ни сварить, что бы то ни было. Муж ее сам должен был приняться за дело, чтобы хоть какого-нибудь толку добиться. Разделив свою скромную трапезу, они легли спать. Но на другое утро муж уже ранешенько поднял жену с постели, чтобы она могла все прибрать в доме. Денек-другой жили они таким образом, перебиваясь кое-как, а затем все запасы их пришли к концу.
Тогда муж сказал королевне: «Жена, этак делаете не может, чтобы мы тут сидели сложа руки и ничего не зарабатывали. Ты должна приняться за плетение корзинок». Он пошел, нарезал ивовых ветвей и притащил их домой целую охапку.
Начала она плести, но крепкий ивняк переколол нежные руки королевны.
«Ну, я вижу, что это дело у тебя не идет на лад», — сказал муж. «И лучше уж примись за пряжу. Может быть, прясть ты можешь лучше, чем плести».
Она принялась тотчас за пряжу, но жесткая нитка стала въедаться в ее мягкие пальчики.
«Ой!»
Да так, что она порезалась.
«Вот, изволишь ли видеть», — сказал ей муж, — «ведь ты ни на какую работу не годна. Ты для меня не находка. Ну да еще попробуем. Станем торговать горшками и глиняной посудой. Ты должна будешь выйти на базар и приняться за торговлю этим товаром».
«Ах, боже мой!» —
– подумала она. «Что, если на базар явятся люди из королевства моего отца, да увидят меня, что я там сижу с товаром и торгую? То-то они надо мной посмеются!» Но делать было нечего. Она должна была с этим примириться из-за куска хлеба. При первом появлении королевны на базаре все хорошо сошло у нее с рук. Все покупали у ней товар очень охотно, потому что она сама была так красива, и цену ей давали, какую она запрашивала. А многие даже давали ей деньги, и горшков у нее не брали вовсе. После того пожили они сколько-то времени на свои барыши. А когда все проели, муж опять закупил большой запас товара и послал жену на базар. Вот она уселась со своим товаром на одном из углов базара, расставила горшки вокруг себя и стала продавать. Как на грех! Из-за угла вывернулся какой-то пьяный гусар на коне, въехал в самую середину ее горшков и перебил их все вдребезги. Стой! Стой! Королевна стала плакать и со страха даже не знала, что делать. «Ой, что со мной будет?» – воскликнула она. «Как мне от мужа-то за это достанется?» Она побежала к мужу и рассказала ему о своем горе.
«А кто тебе велел садиться на углу с твоим хрупким товаром? Нечего реветь-то. Вижу и так, что ты никакой порядочной работе не годишься. Так вот, был я в замке у нашего короля на кухне и спрашивал, не нужна ли им судомойка. Ну и обещали мне, что возьмут тебя на эту должность. По крайней мере, хоть кормить-то тебя будут даром».
И пришлось королевне в судомойках быть, и повару прислуживать, и справлять самую черную работу. В обоих боковых своих карманах она подвязала по горшочку и в них приносила домой то, что от стола королевского оставалось. И этим питались они вместе с мужем. Случилось однажды, что в замке наверху назначено было праздновать свадьбу старшего королевича. И вот бедная королевна тоже поднялась наверх и вместе с прочей челядью встала в дверях залы, чтобы посмотреть на свадьбу. Зажжены были свечи, стали съезжаться гости, один красивее другого, один другого богаче и великолепнее по наряду. И бедная королевна, с грустью подумав о своей судьбе, стала проклинать свою гордость и высокомерие, благодаря которым она попала в такое тяжкое унижение и нищету. Слуги, проходя мимо нее, бросали ей время от времени крошки и остатки тех вкусных блюд, от которых до нее доносился запах. И она тщательно припрятывала все это в свои горшочки и собиралась нести домой.
Вдруг из дверей залы вышел королевич, наряженный в бархат и атлас с золотыми цепями на шее. И когда он увидел, что красавица королевна стоит в дверях, он схватил ее за руку и захотел с нею танцевать.
Но та упиралась и перепугалась чрезвычайно, узнав в нем короля Дроздоборода, который за нее сватался и был ею осмеян и отвергнут. Однако же ее нежелание не привело ни к чему. Он насильно втащил ее в залу. И вдруг лопнул у нее на поясе тот шнур, на котором были подвязаны к карманам ее горшочки для кушанья. И горшочки эти вывалились, и суп разлился по полу, и объедки кушаний рассыпались повсюду. Когда все гости это увидели, то вся зала огласилась смехом. Отовсюду послышались насмешки, и несчастная королевна была до такой степени пристыжена, что готова была сквозь землю провалиться. Она бросилась к дверям, собираясь бежать, но и на лестнице ее кто-то изловил и вновь привлек в залу. А когда она оглянулась, то увидела перед собой опять-таки короля Дроздоборода.
Он сказал ей ласково: «Не пугайся. Я и тот певец, который жил с тобою в жалком домишке, одно и то же лицо. Из любви к тебе я надел на себя эту личину. Я же и на базар выезжал в виде пьяного гусара, который тебе перебил все горшки. Все это было сделано для того, чтобы смирить твою гордость и наказать твое высокомерие, которое тебя побудило осмеять меня».
Тут королевна горько заплакала и сказала: «Я была к тебе очень несправедлива и потому недостойна быть твоей женой». Но он отвечал ей:
«Утешься, миновало для тебя безвременье, и мы с тобой теперь отпразднуем свою свадьбу».
Подошли к ней придворные дамы, нарядили ее в богатейшие наряды, и отец ее явился тут же, и весь двор. Все желали ей счастья в брачном союзе с королем Дроздобородом.
Совет да любовь!
Будьте счастливы, молодые! Будьте счастливы, дорогие!
Горько! Горько!
Пошло уж тут настоящее веселье. Стали все петь и плясать и славить короля Дроздоборода и его королеву.
В гостях у книжки. Истории для больших и маленьких.
Три счастливчика.
Позвал однажды отец своих трех сыновей и подарил первому из них петуха, второму – косу, а третьему – кошку.
«Я уже стар стал», – сказал он. «Скоро мне помирать придется. Вот и хочу я вас чем-нибудь обеспечить перед своей смертью. Денег у меня нету, и то, что я вам даю, стоит будто бы и мало. Но главное в том, чтобы с толком его применить к делу. Стоит вам только найти такую страну, где подобных вещей еще не знают, и счастье вам будет обеспечено».
Отец умер. И вот старший ушел из дому со своим петухом. Но куда он ни приходил, петух всюду был давно уже известен. В городах он видел его издали на башнях, где он вертелся флюгером под ветром на крышах. По деревням их немало горланило по дворам. И никто, увидев его, не удивлялся. И было не похоже, чтобы благодаря петуху можно было счастье свое устроить. Но вот случилось ему наконец попасть на остров, где люди не только про петуха не слыхали, но и времени счет вести не умели. Они, конечно, знали, когда утро, когда вечер, но если они просыпались ночью, то никто не знал, который час. «Вот, поглядите!» — сказал он. — «Что за стройная да красивая птица!
На голове у нее рубиново-красный венец, и носит она шпоры, точно какой-нибудь рыцарь. Она окликает вас ночью трижды в положенное время. А когда кричит она в последний раз, это значит, что скоро взойдет солнце. А когда запоет она среди бела дня, этим указывает на верную перемену погоды.
Людям это понравилось. Они решили целую ночь не спать и с великой радостью слушали, как петух отчетливо и громко пел в два, в четыре и в шесть часов, указывая время. Они спросили, не продаст ли он им петуха и сколько за него потребует денег.
«Столько золота, сколько осел дотащить может», — ответил он. «И деньги-то малые за такую драгоценную птицу».
«О, всего-то! Это мы можем!»
Обрадовались они и охотно заплатили ему то, что он потребовал. Воротился он со своим богатством домой, а братья его удивились, и сказал средний из них: «Пойти, что ли, и мне? Может, и я сбуду свою косу так же удачно?» Поначалу было оно как-то на то не похоже. Повсюду встречал он крестьян, и у них тоже были косы за плечами, как и у него. Но, наконец, и ему посчастливилось попасть на остров, где люди о косе до той поры и понятия не имели. Когда у них созревали хлеба, они подвозили к полям пушки и выстрелами срезали хлеб. Но дело это было ненадежное. Одно ядро стреляло слишком далеко, другое вместо стебля попадало в колосья, и от выстрела они разлетались, и много зерен пропадало понапрасну. А кроме того, было много лишнего шуму. И вот пошел средний брат на поле и стал косить. Да так бесшумно и быстро, что люди от изумления так рты и пораскрывали. Они были согласны отдать ему за ту косу все, что он потребует. И вот получил он лошадь, на которую золото навьючили столько, сколько она могла тащить. Захотелось и третьему брату сбыть свою кошку подходящему человеку. Но и с ним, пока он ходил по нашей земле, вышло поначалу то же, что и с братьями. И ничего придумать он не мог. Повсюду кошек хватало. Наконец удалось ему перебраться на один остров. И, по счастью, оказалось, что кошек там ни разу не видывали. А мышей там развелось так много... И они так обнаглели, что прям плясали по столам и скамьям, все равно, дома ли хозяин или нет. Люди очень жаловались на такое бедствие. Даже сам король не знал, как спастись от них в своем замке. Во всех углах пищали мыши и грызли все, что только им попадалось. Вот вышла кошка на охоту. И вскоре очистила несколько зал от мышей. Стали люди просить короля, чтобы купил он этого чудесного зверя на пользу государству. Король охотно уплатил то, что было за нее потребовано. И дал мула, навьюченного золотом, и воротился домой третий брат с самыми большими богатствами. В сласть наелась кошка в королевском замке мышами, придушила она их столько, что исчезть было невозможно. Наконец стало ей от такой работы жарко, и захотелось ей пить. Остановилась она, головой повертела и закричала. Испугался король, услыхав такой странный крик, а за ним и придворные, и в страхе бежали они все вместе из замка. И держал король в нижнем зале совет. Как быть? Как лучше всего поступить? И сказали советники, что лучше уж от мышей мучиться, к этому злу они, мол, привычны, чем отдавать свою жизнь на произвол такому чудовищу. Было, наконец, решено выслать к кошке Герольда и потребовать, чтобы она покинула замок, и предупредить ее, что в противном случае к ней будет применена сила. Один из пажей должен был подняться в замок и спросить у кошки, согласна ли она убраться отсюда по добру, по здорову. Но стала кошку жажда мучить пуще прежнего, и она ответила только: а паж понял: нет, мол, нет! И передал королю этот ответ. «Ну, — сказали тогда советники, — в таком случае она должна будет уступить силе». И были наведены пушки, открыли огонь, и загорелся от выстрелов замок. Когда огонь стал проникать в зал, где сидела кошка, она благополучно выскочила в окно, но осаждающие не прекращали пальбу до тех пор, пока весь замок не был разрушен до основания и не осталось от него и камня на камне.
Детские рассказы взрослых писателей и серьезная тема писателей детских.
В гостях у книжки.
Маленькие человечки.
Жил на свете сапожник. Денег у него совсем не было. И так он, наконец, обеднел, что остался у него всего только один кусок кожи на пару сапог. Выкроил под вечер он из этой кожи заготовки для сапог и подумал: «Лягу я спать, а утром встану пораньше и сошью сапоги». Так он и сделал. Лег и уснул. А утром проснулся, умылся и хотел сесть за работу. Только смотрит, а сапоги уже сшиты. Очень удивился сапожник. Взял он сапоги и стал их внимательно рассматривать. Как хорошо были они сработаны. Ни одного стежка не было неверного. Сразу было видно, что искусный мастер те сапоги шил. А скоро нашелся и покупатель на сапоги. И так они ему понравились, что заплатил он за них большие деньги. Смог теперь сапожник купить себе кожи на две пары сапог. Скроил он вечером две пары и думает: «Лягу я сейчас спать, а утром встану пораньше и начну шить». «Хрррр! Встал он утром, умылся, смотрит. Готовы обе пары сапог. Покупатели опять скоро нашлись. Очень им понравились сапоги. Заплатили они сапожнику большие деньги, и смог он купить себе кожи на целых 4 пары сапог. На другое утро и эти 4 пары были готовы. И так пошло с тех пор каждый день. Что скроит вечером сапожник, то к утру уже бывает сшито. Кончилась у сапожника бедная да голодная жизнь. Однажды вечером скроил он, как всегда, сапоги. Но перед сном вдруг говорит своей жене:
«Слушай, жена, а что, если сегодня ночью не ложиться спать, а посмотреть, кто это нам сапоги шьет?»
Жена обрадовалась и сказала:
«Конечно, конечно, не будем ложиться, давай посмотрим».
Зажгла жена свечку на столе, потом спрятались они в углу под платьями и стали ждать.
И вот ровно в полночь пришли в комнату маленькие человечки. Сели они за сапожный стол, взяли своими маленькими пальчиками накроенную кожу и принялись шить. Они так проворно и быстро тыкали шилом, точали да постукивали молотками, что сапожник от изумления не мог отвести от них глаз. Они работали до тех пор, пока не сшили все сапоги, а когда последняя пара была готова, спрыгнули человечки со стола и сразу исчезли.
Утром жена сказала мужу: «Маленькие человечки сделали нас богатыми. Надо и нам сделать для них что-нибудь хорошее. Приходят человечки к нам по ночам, одежды на них нет. Наверное, им очень холодно. Знаешь, что я придумала? Сошью-ка я каждому из них курточку, рубашечку да штанишки, а ты им сапожки смастери».
Выслушал ее муж и говорит:
«Хорошо ты придумала. То-то они верно обрадуются».
И вот однажды вечером положили они свои подарки на стол вместо выкроенной кожи, а сами опять спрятались в углу и стали ждать маленьких человечков. Ровно в полночь, как всегда, пришли в комнату маленькие человечки. Они прыгнули на стол и хотели сразу же приняться за работу. Только смотрят, на столе вместо скроенной кожи лежат красные рубашечки, костюмчики и стоят маленькие сапожки. Сперва удивились маленькие человечки, а потом очень обрадовались. Быстро-быстро надели они свои красивые костюмчики и сапожки и затанцевали, и запели.
«Хорошие у нас наряды, значит, не о чем тужить. Мы нарядом нашим рады и сапог не будем шить!»
Долго пели, танцевали и прыгали маленькие человечки через стулья и скамейки. Потом они исчезли и больше уже не приходили шить сапоги. Но счастье и удача с тех пор не покидали сапожника во всю его долгую жизнь.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман.
Музыкальный редактор Виктор Петров.
Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.